вечер. В этом году, как мы помним, 120 лет со дня рождения Набокова. А мы собрались в Доме русского зарубежья, и на этот раз, в этом году, впервые можно сказать, что Дом русского зарубежья не постороннее для Набокова учреждение, в прямом смысле слова, часть Набокова присутствует в новом здании, музее русского зарубежья. Это курточка, которая на фотографии представлена, та самая ветровка, в которой Набоков в Швейцарии охотился на бабочек и сорвался с скалы, после чего, пролежав несколько часов и не имея возможности подняться от ушиба, дожидался помощи со стороны спасателей. Но это было за 2 года до его смерти, и с того времени его здоровье пошатнулось, и, в общем-то, его вскоре не стало. Но, несмотря на то, что курточка имеет такую печальную коннотацию, она все же часть его гардероба, и эта часть гардероба оказалась в Москве, в которой Набоков, судя по всему, в своей жизни никогда не был. Нет. Судя по всему, Набоков никогда не был в Москве. В своем последнем завершенном романе «Взгляни на Арлекинов» он упоминает Москву и говорит, что я в ней никогда в жизни не бывал, и мне до нее было столько же дела, как, скажем, до Бирмингема. А поскольку главный герой романа «Взгляни на Арлекинов» все-таки автобиографический персонаж, Вадим Вадимович, хотя и многие факты его биографии вывернуты наизнанку, но вот с этим фактом, похоже, приходится согласиться. Никаких подтверждений тому, что Набоков ездил в Москву, у меня, по крайней мере, нет. И я их никаких биографий не нашел. А другое явление, связанное с Домом зарубежья, связано с тем, что мы встречаемся, проводим наши встречи с нашего отдела, научные философские собрания отражения, и мы стараемся, чтобы в каждом нашем вечере, выступлении охватывать имена, события, даты, юбилеи, связанные с великими представителями русского зарубежья. Ну и Набоков, безусловно, становится все более ключевой в этом смысле фигурой, его много переводят и о нем много пишут. Вот одна из новых книг, получившейся такой толстой и разноплановой, это моя книга «Прочтение Набокова», собрание моих статей, предисловий и самих материалов Набокова, которые я публиковал и которые нашел в архивах и впервые перевел с английского языка и опубликовал на русском, составили эту книгу. Я сегодня утром натолкнулся на цитату, так случилось. Виктор Шкловский пишет в 1922 году в статье «Книги в России». И вот он пишет: «Нормально печатают 2000 экземпляров». 1922 год. «Ничтожный тираж современной русской книги в России объясняется узостью книжного рынка. Фактически книги идут только в Петербурге и Москве. В последнее время пробовали связаться с Украиной, устроив с ней обмен книг. Но пока это еще не удалось». Но вот что изменилось за 100 лет? Только тираж стал не 2000 экземпляров. Но эта книга вышла тиражом 1500 экземпляров. По мнению Шкловского, это немножко меньше нормального. Но в наше время это немножко больше нормального, так сказать.
В старое время было как-то.
Да. А я хочу показать портрет Брайана Бойда, новозеландского ученого, биографа Набокова и крупнейшего набоковеда, который оказал большую помощь не только в передаче вещей Набокова в Дом русского зарубежья. Мы с ним встречались в Нью-Йорке, он содействовал в практическом смысле в том, чтобы эти вещи попали из Миссури в Нью-Йорк, но и в том числе оказал содействие в подборе материалов и в работе в тех 8-9 архивах, в которых эти материалы находятся в самых разных городах Америки. И один из них находится в Санкт-Петербурге, в музее Набокова на Большой Морской. А это Геннадий Александрович Баратава, покойный. Это даритель Дома русского зарубежья и тот самый человек, благодаря которому удалось привезти три предмета, пока мы привезли, кроме ветровки, еще пиджак клетчатый твидовый Набокова и французский жакет Веры Евсеевны, жены Набокова. Я им очень благодарен за многолетнюю поддержку моих научных изысканий, в том числе в подготовке этой книги, которая готовилась 5 лет. И, к сожалению, его не стало, что очень жаль. Геннадий Александрович выдающийся переводчик и истолкователь Набокова, и сам поэт, и писатель. Ну вот это юный Володя Набоков со своим дядей Василием Рукавишниковым в Рождественской усадьбе под Петербургом. Это фотография 1908 года. Карл Булла, такой был фотограф известнейший. Его пригласили, он сделал серию снимков. Василий Рукавишников послужил одним из прототипов Себастьяна Найта в первом английском романе Набокова. А это для рифмы Набоков. Тоже с книгой, но уже в Швейцарии, уже классик американской литературы и автор «Лолиты», «Бледного огня» и других произведений. Здесь Вера Евсеевна Набокова и сын Дмитрий, будущий переводчик. Переводчик на русских произведений на английский и английских и русских на итальянский язык. Он прекрасно владел итальянским языком. Это видно, да? Это иллюстрация из журнала Life, ноябрь 64 года. Набоков приступает в это время к созданию своего самого амбициозного и сложного английского романа «Ада» или «Страсть». Я делаю экскурс в историческую и его культурную предысторию, чтобы рассказать о книге, подготовив вас к тому, о чем пойдет речь, поскольку говорить о своей книге, с одной стороны, легко, потому что ты помнишь все, что там написано, практически наизусть, а с другой стороны, сложно, потому что это все равно, что пересказывать сериал, который имеет каждая серия свой сюжет, и в книге в этой много сюжетов и много статей и материалов, поэтому обрисовать фон вот этими иллюстрациями и контекст того времени, чтобы было представление в дальнейшем о том, о чем пойдет речь. В 2005 году, даже в 2004 еще, но в 2005 уже это было приближено к практической плоскости, я начал собирать материалы для полного собрания драматургии Набокова. Казалось, что некоторые пьесы не опубликованы или опубликованы частично, и возникла идея подготовить том полного собрания пьес с дополнительными материалами, с лекциями Набокова о театре, который потребовал работы в Нью-Йоркском архиве в Bear Collection, в публичной библиотеке, и согласование доступа в это хранилище с сыном Дмитрием Владимировичем Набоковым. Я познакомился с ним еще в 1998 году, в январе, когда он приезжал в Москву, и уже тогда передал ему какие-то свои статьи, это все было очень эмоционально, и рассказал о своем замысле уже тогда подготовить первый перевод на русский язык сценария «Лолиты», сценарий «Лолиты», написанный Набоковым. Но для начала возникла идея составить том драматургии, поскольку только в 1997 году была опубликована «Трагедия господина Морна». Это крупнейшее произведение Набокова 20-х годов, написанное на 24-м году. А пьеса, скажем, «Человек из СССР» так и не была опубликована, только первый акт имелся. А весь текст был переписан рукой матери и хранился в том хранилище Bear Collection, в который мне очень хотелось попасть. Я эту работу сделал, книга вышла, после этого вышел отдельный перевод сценария «Лолиты» с включением архивных материалов отвергнутых сцен, которые Набоков не... Вернее, Набоков хотел включить, но Стэнли Кубрик, режиссер картины, снявший ее в 1962 году, эти сцены исключил. И они остались в его архиве. Это масса любопытнейших материалов. Причем некоторые сцены должны были войти в сам роман, чем мало кто знает. И они предполагались им быть включенными в сценарий для того, чтобы показать, какие возможности он недоразвил в самом романе. Такой был замысел. Ну, к тому времени роман печатался и переводился на все языки, и, разумеется, Набоков не стал его дополнять постфактум этими сценами, но, тем не менее, они переведены и попали в эту книгу. Вот несколько кадров из картины Стэнли Кубрика. Здесь любопытно, что написано «сценарий Владимира Набокова» внизу. На самом деле Стэнли Кубрик использовал очень незначительную часть этого сценария, практически переписав его полностью. Однако сценарий Набокова был признан одним из лучших, написанных в Голливуде официально. Я рассказываю об этом всем, потому что в этой книге есть статьи, посвященные и сценарию, и театру, и концепции театра, драматургии Набокова в целом, и его взаимоотношениям с Кубриком и Гаррисом, продюсером картины. Вот та сцена, в которой Стэнли Кубрик четко следует за Набоковым и за романом, и за его сценарием, это сцена гибели Шарлотты под колесами автомобиля в провинциальном Рамсдейле. Видно, как мастерски построена экспозиция, композиция, как все детали продуманы и как передается атмосфера этого происшествия, этой городской трагедии, да, небольшой под проливным дождем. Вот Гумберт в плаще, который должен демонстрировать отчаяние, но на самом деле едва скрывает ликование, поскольку, как мы помним, это была его мечта избавиться от жены и остаться с Ларитой Вайнонен. А это сцена из финала картины, в которой Кубрик, наоборот, не следует за Набоковым совершенно. Он, как мы видим, Гумберт держит в руке револьвер, а Клэр Куильти держит в руке ракетку для пинг-понга. И здесь он спрашивает Гумберта: «Вы Спартак? А почему это происходит?» Естественно, ни в романе, ни в сценарии этого нет. А потому что Кубрик таким образом дает отсылку к своему собственному фильму «Спартак» с Кирком Дугласом. То есть играет в набоковскую игру, когда у Набокова появляется в «Защите Лужина» подтягивание из Машеньки, а в «Короле даме валет» появляется герой, влюбленная пара, и мы понимаем, что это сам молодой Владимир Набоков и его жена Вера. Вот такую же игру сыграл Стэнли Кубрик. После полного собрания драматургии была история с публикацией Лауры и Ординава, незаконченного романа Набокова, в котором я принял участие. Мы с покойным Геннадием Александровичем разбирали карточки. Одновременно шла подготовка книги на английском языке, первое издание. Эти карточки, все, которые были обнаружены в папке, помечены «The Original of Laura», а они были опубликованы. Но в прошлом году я обнаружил еще несколько карточек, не вошедших в эту книгу, а оставшихся в отдельные папки, и они хранятся в новом архиве в Гарварде, о котором я еще скажу. Вновь образовавшийся архив набоковских материалов. И возникла мысль, правда, не стал это на Александровича, но возникла мысль все-таки сделать дополненное издание и эти 12 карточек, да, включить тоже. Одну из них я перевожу в конце этой книги. В это же время в Вашингтонском архиве библиотеки Конгресса США я обнаружил рассказ Наташи, не опубликованный, который упоминается, правда сказать, в биографии Брайана Бойда, с очень таким коротким описанием. Но сам текст и его сама рукопись не была никогда расшифрована и описана, и мы с Геннадием Александровичем расшифровали и публиковали, а Дмитрий Набоков перевел на английский и на итальянский, после чего этот рассказ стал зернышком, с которого возник у меня замысел публиковать, подготовить полное собрание рассказов Набокова. Потому что то собрание рассказов Набокова, которое вышло в 1995 году на английском языке, подготовленное Дмитрием, сыном писателя, оно дополнялось постоянно новыми найденными рассказами. И один из них вошел в уже это был 2009, кажется, или 2008 год, в новое издание, а в это время мы стали готовить русское собрание рассказов. Вот эта книга, которая вышла в 2012 году в издательстве «Азбука», в нее вошло 68 рассказов Набокова на русском и на английском языке. Один из них был написан на французском, затем переведен на английский и перепереведен на русский и стал частью «Других берегов» мемуарной книги Набокова. И рассказ о гувернантке-француженке под названием «Мадемуазель О». А вот впервые удалось собрать все архивные рассказы, все рассказы, которые печатались только один раз в периодике, как, например, «Венецианка», «Удар крыла», «Дракон» в журнале «Звезда». И под одной обложкой с комментариями и Владимира Набокова, и сына Дмитрия, и моими редакторами-комментариями эта книга вышла, и она и переиздается. Затем был подготовлен мною перевод последнего завершенного романа Цыганина Арлекинов с комментариями и с некоторыми письмами об этом романе. А благодаря этому переводу вообще у меня лично возник интерес к самым последним, я имею в виду научный интерес, безусловно, читательский интерес он был до этого, а возник интерес научный к рассмотрению самых последних его трех произведений, написанных после Ады. Это «Transparent Things» – «Прозрачные вещи», это «Взгляни на Арлекинов» – «Look at the Harlequins» и это «Незаконченная Лаура». Я в прочтении Набокова попытался впервые, может быть, в «Набоковедении» рассмотреть их как отдельную серию, оборвавшуюся незаконченной лаурой, но отдельную, позднюю, такую технически отличающуюся от всех предыдущих и по-своему не связанную во многих отношениях с предыдущими произведениями, хотя и продолжающую, разумеется, излюбленные набоковские темы и сюжеты, серию произведений, в которых Набоков применил, на мой взгляд, новую повествовательную технику. Вот об этом в книге есть статья, она называется «Волшебная палочка Арлекина». Кстати сказать, Татьяна Вячеславовна пригласила меня на форум, посвященный переводческим работам и в том числе и набоковским переводческим, переводу из Набокова, на которой на этой секции или мини-конференции я сделал доклад. Сначала это был небольшой совершенно сюжет относительно только Арлекинов, но затем я эту работу развил и включил туда и прозрачные вещи или прозрачные предметы, и Лауру, и получилась статья, что она пошла в эту книгу. Далее были публикации вокруг сюжетов, связанных с Набоковым в окружении его коллег, с товарищей по литературным клубам или писателей и критиков. В Венском ежегоднике совместно с Манфредом Шрубой был подготовлен корпус переписки Набокова с Ходосевичем и Ниной Берберовой. А все эти письма впервые были собраны, некоторые из них печатались ранее, два или три письма, но все впервые 19 писем были собраны в одной публикации из трех архивов, подготовлены с комментариями и опубликованы. И здесь идет уже направление вот, в работе, связанное с развитием мало изученной до сих пор области, к сожалению, отношения Набокова с его литературным окружением, с эмигрантскими авторами, с полулитераторами и даже не литераторами, а людьми, которые посещали домашние собрания, читали стихи, обсуждали русскую литературу. Это был такой берлинский клуб поэтов, в первую очередь, в котором Набоков принимал активное участие в самом конце 20-х годов. Это был клуб Татариновой, Ларисы Татариновой, Юлия Айхенвальде тоже в это же примерно время, несколько лет раньше. Еще раньше это был берлинский круг «Братство круглого стола», с Глебом Струве и со Страховским, с Яковлевым и многими другими молодыми писателями того времени, с амфитеатром Кадышевым, Сергеем Горным. А часть работ вокруг темы вот, с Набоковского, взаимоотношений Набокова с его современниками-эмигрантами вошли в и опубликованы в «Литературном факте», журнал Института мировой литературы, в котором недавно образованный, в котором было напечатано 4 работы, затем измененные и дополненные, они вошли в прочтение Набокова. Просто покажу страницу. Здесь, например, вот показан разворот с публикацией материалов, связанных с темой Набокова в советской литературе. Большой корпус статей и английских лекций, впервые переведенных на русский язык, а также его берлинских докладов на эту тему, писем, интервью. Еще более дополненный этот материал вошел в книгу «Прочтение Набокова», а дополнен он лекцией «Советский рассказ», которая была расшифрована только в прошлом году, поскольку сохранились черновики, а делового автографа нет, но полностью удалось расшифровать этот текст, перевести на русский язык. И надо сказать, что мы все знаем о существовании 3 томов лекций Набокова о русской литературе, о зарубежной литературе и о Дон Кихоте, но работа в архиве показывает, что эти 3 тома оказались не очень качественной такой компиляцией из ряда материалов, иногда не самых интересных, а, к сожалению, самые интересные так и остались в архиве. И 3 или 4 лекции уже мной подготовлены и переведены, и некоторые из них опубликованы в полном собрании драматургии, а некоторые вот в этой книге. И хочется подготовить, наконец-то, том более-менее дефинитивных тех самых лекций Набокова, которые он читал с успехом американских университетов и колледжах, и ездил с ними по всей Америке, и включить неопубликованные лекции, которые на самом деле не компилированы, а его собственные рукописи, правленные им машинописи. Ведь вы знаете, что Набоков запретил публиковать свои лекции, а Фредсон Боуэрс все-таки это сделал. Но, не понимая масштабов всего объема материалов, посвященных лекционным курсам Набокова, он выбирал то, что было наиболее тематически понятно. Там Достоевский, Чехов, скажем, Николай Гоголь. Причем он взял ту часть из Николая Гоголя, которая на самом деле была частью книги Николая Гоголя, выпущенной Набоковым в 1947, кажется, году, если я не ошибаюсь, да, в Норфолке. Вот эти, ну, знаете, вообще, попадая в архивы и начиная сам перебирать эти рукописи материалы, ты понимаешь, на самом деле, какое количество материала и сколько еще не развернутых, не описанных сюжетов и тем вокруг Набокова, что диву даешься, поскольку Набоков, как ни странно, один из самых изученных писателей, наверное, 20 века. Его начали изучать еще в 20-е годы в эмиграции, изучали великолепные критики, писали о нем очень много. Георгий Адамович, Владислав Ходосевич, и Вейдли, и Мачурский, и Глеб Струва, и прочие, и прочие. И уже тогда сформировалось 2 основных подхода к Набокову. Уже было понятно, что одни рассматривали его как мастера формы, писательского приема, а любителя головоломных, закрученных сюжетов, такого западного типа, а другие рассматривали его преимущественно как человека, порвавшего с русской традицией, но создающего какие-то аллегории, как подчеркивал Буцин, к примеру, и пытающегося писать под экспрессионистов, под философскую, кафкианскую такую линию, особенно после выхода «Приглашения на казнь». Но эти направления противоборствовали, и все-таки в эмиграции склонялись и критики, и читатели к тому, что Набоков такой блестящий виртуоз, в первую очередь, которому, в общем-то, за виртуозностью и блеском ничего нет, никаких глубин. И только гораздо позже, уже в американский период изучения его произведений, уже после публикации «Ады», которые просто есть философские части, в самом настоящем смысле этого слова, и после того, что вдова Набокова назвала главной темой его, тема потусторонности, после того, как она об этом после смерти Набокова написала в предисловии к его сборнику стихотворений. Вот тут стали появляться работы Владимира Александрова, например, «Набоков и потусторонность» в 90-м году, которые попытались совместить оба этих вектора и показать, что Набоков при всей виртуозности и блеске, при всей технической изощренности, он все-таки был писатель нравственный, философский и глубокий. И вкладывал в каждый свой виртуозный и закрученный сюжет философское нравственное зерно, как в случае Ларина, разумеется. Работа по теме окружения набоковская привела к Михаилу Карповичу, к теме для биографии, в первую очередь, более значительной, чем для его литературного творчества, поскольку Михаил Карпович, гарвардский профессор, человек, приезжавший в Европу еще в 30-е годы и помогавший с разным способом мигрантам, в это время он имел уже возможности определенные, он подружился с Набоковым, познакомившись с ним в Праге, в квартире Сергея Гессена. И тогда, в 1934 году, в 1933-м, зашел разговор о переезде Набокова в Америку, который состоялся только в мае 1940 года. Вот благодаря Карповичу Набоков оказался в Америке с очень сложными, длительными, с разными задержками, с оформлением бумаг, афидавитов и прочего. И оказавшись там, Карпович не просто его обеспечил ему приезд, дав свои гарантии финансовыми, но и помог ему найти место и найти возможность печататься, печатать рецензии в американских журналах, что для Набокова было очень важно, поскольку там его не знали, практически не знали. Было опубликовано только два произведения к тому времени. Место не хотелось сделать публикацию, но писем было много и материала достаточно много. Не все письма вошли, но практически все, что есть, за исключением, может быть, 2-3-4 писем, попало в эту книгу. И этот сюжет с Михаилом Карповичем очень хорошо показывает период, ранний период американской адаптации Набокова. В этих письмах видно, как он, в прямом смысле слова, бился головой, пытался пробиться в литературный мир, мир журналов, газет, престижных изданий, для того, чтобы существовать и на этом даже как-то зарабатывать. Ему это удалось. Он действительно получал хорошие гонорары в «Нью-Йоркере», в «Партизан Ревью», там таких изданий престижных, и печатал свои рассказы, и писал на английском языке рассказы из расчета публиковаться в этих журналах. А потом сериально публиковал в них свои мемуары сначала, а потом «Пнина» такими же отдельными рассказами, поскольку за каждый получал гонорар. Это было для него жизненно необходимо. Так мы переходим к последнему большому событию в архивных публикациях архивных материалов. Это публикация, состоявшаяся в этом году в пражском альманахе «Коннессер», поэма «Солнечный сон», поэма «Сказка». Вот здесь страничка, на которой вы видите текст. Этот текст записан не Набоковым. Текст написан рукою матери Елены Ивановны Набоковой, которая жила в Праге и переписывала некоторые произведения сына. Автограф набоковский найти не удалось. Я полагаю, что он его уничтожил. А то были биографические личные обстоятельства, связанные с неудачным сватовством к Светлане Зиверт, которая помолвка была расторгнута в начале 23-го года. И сразу же по горячим этим следам этого личной этой трагедии он сочиняет «Солнечный сон», в который автобиографически завуалировано, но понятно, теперь уже нам, знающим двухтомник Брайана Бойда, биографию Набокова, мы уже видим все реалии этого разрыва и отношений, и в образе нимфаны, и прекрасной юной сначала возлюбленной, а затем жены героя Ивейна, безусловно, отразился образ Светланы Зиверт. Эта публикация состоялась вот в этом альманахе с послесловием и примечаниями, что можно считать, на мой взгляд, насколько я знаю архивы, является последним крупным, не опубликованным до сих пор произведением Набокова. Есть несколько еще поэм и несколько стихотворений, есть длинные достаточно поэмы, но не настолько. В этой поэме около 850 строк, а есть поэмы короче, но не, может быть, не такие яркие, но интересные, которые тоже подготовлены к печати. Но после публикации пьесы «Человек из СССР», после публикации оригинала «Лауры», скажем, и после публикации «Солнечного сна» в научный оборот введены все главные, не до сих пор не опубликованные, крупные произведения Набокова. Теперь устраивается правильная хронология его творческой эволюции. Теперь мы можем говорить о создании сейчас уже настоящей творческой биографии писателя. Я только сегодня получил письмо из Новой Зеландии от Брайана Бойда. Мы обсуждали с ним готовящуюся публикацию поэмы «Олимпикум», еще одной поэмы, которую даже Брайан Бойд не знал. Она была мной обнаружена в одной из поэтических тетрадей Набокова, записана им самим уже на сей раз. Поэма 21-го года. И блистательная, но уступающая, разумеется, «Солнечному сну» по композиции, по сложности замысла. Но, тем не менее, Брайан Бойд мне сегодня написал, что вот с публикацией «Олимпикума», «Солнечного сна» и тех еще поэм, которые готовятся, можно будет сказать, что ранний период Сирина предстанет в новом свете. То, о чем очень хотелось бы отдельно поговорить, как-нибудь собраться и рассказать о новых произведениях раннего периода и о том, какая на самом деле у Владимира Сирина была творческая эволюция. Я на лекции в апреле немного об этом сказал, но теперь уже можно сказать гораздо больше и более основательно. Это пример того, как один из немногих примеров того, как Набоков в тетради матери изменяет, правит текст, поскольку он, живя в Берлине, приезжал иногда в Прагу и, видимо, проводил там иногда по месяцу и более того, он листал эти тетради со старыми своими произведениями. Его сам текст заставлял носить исправления, какие-то изменения. Вот эта страница с поэмой «На севере диком», есть такая у него поэма фантастическая, которая вносит изменения. Вот крупнее. Здесь видно, как он поправляет. Ведь мать переписывала не свой текст. Ей было сложно, и она допускала ошибки. Я в «Солнечном сне» находил несколько ошибок, которые удалось исправить. Но в случае, например, этой поэмы мы можем опираться на руку Набокова, что очень важно. А к вопросу ближайших друзей, соратников Набокова надо отнести в первую очередь его отношения с Владиславом Ходосевичем, которого он называл крупнейшим поэтом нашего времени, и с которым, может быть, он несколько преувеличивал в последние годы это, но все-таки он близко сошелся в Париже, где он познакомился с ним в 1932 году. У меня в книге есть отдельный сюжет, связанный с перепиской и с отношениями его с Ходосевичем, с Берберовой. Это продолжение той публикации, которая была в «Венском ежегоднике». Здесь Ходосевич и Берберова в Соренто в апреле, кажется, 25-го года. Вот он, похудевший на 9 килограммов после очередной своего приступа неизвестной болезни, которую он и скончался в позднее время. Это Михаил Карпович. тот помощник и соратник, которому я уже сказал на выпуске, и человек, который Набоков переписывался бесхитростно, открыто, не имея никаких литературных счетов, потому что Крапович не претендовал, хотя писал статьи и рецензии. Вот их была такая чистая, настоящая дружба, как мало с кем. А это Маркес Анчал Данов, с которым Набоков дружил больше даже, чем с Карповичем по времени, и переписка, с которым чрезвычайно интересна, особенно вокруг Дара и публикации Дара. Марк Александрович Алданов приехал вскоре после Набокова в Америку, и они возобновили контакт, переписку, встречались часто. Набоков, можно сказать, что он в юности любил Алданова по-настоящему, потом постепенно он охладел и к нему, и как и к Бунину, и ко всем практически остальным своим товарищам-писателям-эмигрантам. Но дружеские отношения сохранил, и очень теплые, что видно из их переписки. Я публикую в книге два письма к Алданову набоковских, и далее публикую два письма к Эдмунду Банни Уилсону. Эдмунд Банни Уилсон, Банни — это его детское прозвище, закрепившееся за ним на всю жизнь. Человек, который не меньше сделал для Набокова, чем Карпович, который в Америке его поддержал, стал его соавтором в переводе Моцарта и Сальери, стал ему открывать, будучи влиятельнейшим американским критиком того времени, двери в престижные газеты и журналы в рубрике рецензий. И благодаря Уилсону Набоков смог печатать свои иногда хулиганские, в прямом смысле этого слова, рецензии, будучи неизвестным писателем с непроизносимой фамилией. Так вот, Банни Уилсон, не выучив так и не выучив русский язык, но всегда тяготевший к русской литературе и культуре и приезжавший в Советский Союз, и встречавшийся со Святополком Мирским, между прочим, он поссорился с Набоковым из-за перевода Евгения Онегина, который сделал Набоков на английский язык с комментариями, написал, как он думал, разгромную рецензию на этот перевод. Набоков ответил ему очень жестко, показав, что Уилсон путается в элементарных понятиях, связанных с русской грамматикой, не понимает, о чем он говорит иногда. Это привело к ответу Уилсона, затем был разрыв, прекращение отношений на многое время, на многие годы. Но последние годы Уилсон умер в 1972 году, незадолго до этого они возобновили переписку. Набоков все эти письма затем собрал после смерти Уилсона и издал. Сам успел, вернее, отдать подготовку в издание Саймону Карлинскому, который их и издал. Но это было желание Набокова, поскольку некоторые письма представляют собой настоящие маленькие эссе о русской революции, о просодии, об американских некоторых прославленных писателях, как Генри Джеймс, например, которым он переписывался и обсуждал его с Уилсоном. Вот этот сюжет попал. Здесь мы видим журнал. Это все еще у нас тема, связанная с окружением Набокова. Журнал «Клуба поэтов» Берлинского, созданного Михаилом Горлиным и Раисой Блох в 28-м году в Берлине, который, я не знаю, может быть, его кто-то видел наверняка, может быть, даже кто-то из присутствующих здесь, но я не знал, что он имеет такое количество материалов интереснейших. Он хранится в Ельском архиве Бейнеки в фонде Владимира Львовича Корвин-Петровского. Нельзя сказать, что он был друг Набокова, но они были приятели. И Набоков ценил Корвин-Петровского как поэта. И вот этот журнал первого года, только был создан клуб поэтов берлинский, сохранился в идеальном, я считаю, состоянии в фонде Петровского. А с этим журналом связана находка. Моя находка неизвестного сочинения Набокова. Это пародия на Георгия Адамовича, которая называется «Небрежные мысли». Вот здесь мы видим рисунок шутливый Горлина. Здесь мы видим шутливую политическую программу этого клуба. Здесь салфетки, на которых какие-то записки, и вот мы видим фамилии Владимир Сирин, Ильяшев, Эсад Бей, это тоже все члены этого клуба, берлинские поэты и писатели. А вот это самая находка, небрежные мысли, не подписанная Набоковым, но под ней стоит псевдоним Юрий Райский. Эти небрежные мысли представляют собой великолепную пародию на стиль критических эссе и заметок Георгия Адамовича. Была она затем развита и еще улучшена для четвертой главы «Дара», в той серии тех набоковских пародий на критические статьи и обзоры его современников-эмигрантов. Вот эта подпись Юрий Райский. Почему Юрий Райский? Потому что Юрий – это форма имени Георгий, а Райский отсылает и к Адаму, и к самому Владимиру Сирину, который, как известно, райская птица Сирин, что здесь ему удается совместить в этом псевдониме и раскрыть авторство таким образом и, собственно, предмет пародии. В Гарвардском архиве Набокова, недавно образованном после смерти Дмитрия Владимировича, сына, имеется большой корпус писем к матери, писем от матери. Мне кажется, что она достаточно полная, это двухсторонняя переписка, если не полная. Письма отца Набокова, которые не были опубликованы до сих пор. И самое главное и ценное – это многолетняя переписка Набоковых с сыном, с Дмитрием, в Америке после первого же отъезда его в камп, да, не в пионерский, но в американский. И после того, как Дмитрий стал часто уезжать, будто став альпинистом и став участником разных восхождений, они ему писали ежедневно, иногда даже два письма в день, массу разных писем, которые очень важны для уточнения фактологической стороны биографии Набокова и жизни его в Америке, ну и более позднее время. Это одно из писем Набокова к матери. Здесь он показывает план имения друга Владимира Дмитриевича, отца Набокова, политического деятеля, застреленного в Берлине. Как мы помним, вот Соломон Соломонович Крым, это был его друг и друг семьи, и личный друг Дмитрия Владимировича. Владимира Дмитриевича, то есть я говорил с Владимиром Дмитриевичем Набокова. Набоков после разрыва помолвки со Светланой Зивер уехал во Францию на ферму Соломона Крыма, на которой работал 2 месяца как простой батрак для того, чтобы прийти в себя. В том же архиве рабочие заметки, рабочие материалы к Аде, как я сказал, самому его амбициозному замыслу тех лет. В основном они касаются выписок из словарей, из газет и журналов, созданию 2-3-язычных каламбуров, описанию, раскрытию терминов, связанных с растительным миром, с животным миром, с историческими терминами, которыми насыщен этот роман. Мы видим использование старой орфографии. Это 65-й год. Вот он использует все еще старую орфографию с ерами на конце. Обнаружены также рисунки Набокова, что очень, мне кажется, интересно для почитателей, может быть, не так глубоко изучающих его произведения, но интересующихся самой личностью Набокова, его жизнью. Ну вот его шутки «Happy Birthday», так он обыгрывает, да? Это он посылает сыну своему ко дню рождения. Вот сам Набоков ловит бабочек на ходу, а Вера в темных очках сидит за рулем. Так и было на самом деле. Набоков не научился править автомобилем. Две или три попытки в жизни он совершал. Обе закончились. Одна он съехал в канаву, другая он на большой парковке, где не было ничего, только вдалеке стоял забор. Он сел за руль и направил автомобиль прямо в этот забор. И Вера в последний момент успела перехватить руль. Рисунки Набокова. Ведь Набоков был ученик Мстислава Добужинского. Конечно, манера его совершенно не такая, как у Добуженского, но вот эта экспрессия и эти какие-то сочетания цветов, они меня просто порадовали. Здесь написано самим Набокову по-английски. Владимир Набоков, 1939 год. Он вообще любил рисунки, и тут я только несколько показываю, в которых какие-то фигуры переходят в другие фигуры, какие-то животные становятся частью лица, или лицо становится каким-то чем-то пушистым, похожим на какого-то кролика, то есть какие-то превращения, метаморфозы. Вот это слово. Еще его гуашь, подписанная по-русски Вахири, такая символистская дева-пожар, на заднем плане минареты, что-то очень трагическое, не знаю какого года, было бы интересно, какого года, с чем это связано. Она, эта картина была воспроизведена в альманахе «Коннессёр» с публикацией «Солнечного сна», впервые там опубликована. А это его акварель, тут можно сказать точно, когда она и где была создана. Это после, вскоре после приезда Набокова в Америку в 40-м году, он через месяц по приглашению Михаила Карповича поехал на его дачу в Вермонт. И там провел 2.5 месяца, там же у него возник замысел, уже, судя по всему, романа «Пнин». Во всяком случае, в «Пнине» отображены реалии, обстоятельства и окружение Карповича, гостеприимного человека, к которому приезжали многие-многие гости, иммигранты русские. Вот он написал у Карповича «Вермонт», В. Набоков. Далее будут идти страницы книги. Я могу их показывать, могу просто рассказывать, потому что книга опубликована, ее можно посмотреть. Я хочу отметить только главные 2 обстоятельства. Ведь после такого количества написанного о Набокове, и на 2 языках, и на 3 еще языках, и после изучения его биографии, его библиографии пристальнейшей, после того, как такие крупные исследователи, как, скажем, Стивен Ян Паркер, или как Диктор Циммер, который работал еще при жизни Набокова, и его с ним общался, и до сих пор переводит его и готовит полное собрание его произведений на немецком языке для издательства «Роульд». Наверное, было бы, ну, по меньшей мере, опрометчиво готовить книгу, не имея собственного взгляда и собственного подхода к Набокову. Тем более амбициозную книгу, тем более книгу, включающую неопубликованные материалы. И вот такой подход у меня сам собою образовался за годы, 20-летие уж точно изучения Набокова, на самом деле больше, чем 20 лет. Я постепенно пришел к мнению, что все мейнстримовское набоковедение движется по старому заведенному, по той старой проложенной колее деления Набокова на русский и американский период, на русского и американского писателя, что, на мой взгляд, совершенно неверно. Могу привести простой пример. Вот, скажем, мы сегодня упомянули Татьяны Вячеславовны роман «Король, дама, валет», написанный в Берлине в 1928 году. Второй его роман. Но можно ли назвать этот роман русским? Да, он написан по-русски, но там нет ни одного русского героя. Там нет ничего связанного с русскими эмигрантами. Там нет никакой, даже традиции, ну, может быть, отдаленно Достоевский там где-то просматривается, да, в какой-то степени. А вот, скажем, роман «Пнин», написанный по-английски в Америке, через 17 лет после того, как Набоков приехал в Америку. Но он русский, там русские герои, там русские темы, там вся, там русская философия обсуждается. Там православные обсуждаются обряды, там обсуждается Анна Каренина. Там рассматриваются вещи жизненно интересные, важные для русского человека. Так вот, это роман американского писателя или русского? Вот эти вопросы, они все больше и больше говорят и создают представление и говорят о том, что, наверное, это деление искусственное. Все-таки Набоков был един. Это был один писатель, развившийся состоявшейся в середине 20-х годов и развивавшейся со своими метаморфозами и превращениями длительное время, став тем, кем он стал. Такова была его личная индивидуальная эволюция. Это был русский писатель, безусловно, русский писатель. Но изначально его русскость была разбавлена очень сильно влиянием западной литературы. Изначально, еще до того, как он стал писателем. Вот тут, мне кажется, таится ключ к этому явлению. Если мы подумаем, посмотрим на круг набоковского чтения в детстве, мы поймем, что мало того, что он русский язык выучил позже, чем английский, что у него был сначала английский гувернер француженки, гувернантки, а уже потом появился Жерносеков, такой сельский учитель, который стал учить его русской грамоте. Мало того, что Набоков родился в семье англофилов и постоянно листал газеты, книжки, журналы на английском языке детские, и мама на английском языке ему читала детские рассказы. И уже тогда его круг чтения был связан с английской литературой и поэзией. Ведь он читал наравне Блока и Коллериджа, наравне читал Шекспира и Чехова и Толстого. Для него это была одна литература. И только после того, как он стал в эмиграции формироваться как профессиональный писатель, ведь он очень долгое время был писателем-любителем, и это отразилось на всей его жизни, когда он стал формироваться как профессионал, он стал принимать позицию и направление, платформу эмигрантской литературы. То есть Набоков никогда, по сути, в сущности, не был чисто русским писателем. В этом смысле слова. То есть корней и состоявшегося какого-то мировоззрения, творческого представления в России он не получил. Приехав в Европу и будучи уже наполнен всеми этими западными увлечениями западной литературы, он обожал Флобера, он в Кембридже изучал французскую средневековую литературу и английскую, в том числе, литературу. Он погружается в мир эмигрантской литературы, которая все-таки немножечко в то время уже отличалась от материковой литературы в ряде важных направлений. Она все-таки была ближе к западной культуре. Они все-таки могли из первых уст воспринимать те открытия и находки, которые в это время происходили на Западе. Вспомню того же Джеймса Джойса. Вспомню направление прустианцев в эмигрантской литературе того же Юрия Фельдзина. Это все было воспринято Набоковым, впитана благодатную почву, его уже подготовленную вот этим западничеством его с детства, и вылилась в серию сининских романов, которые критики сразу же и назвали подражающими западным образцам. Так вот, в Америке, во второй половине своей жизни, он как раз в большей степени стал обращаться к русской культуре и литературе. В Даре это все уже присутствует, безусловно, да, насыщенно реминисценциями, фактами и цитатами из самых разных произведений русской литературы. Но там такой взгляд очень ироничный. А в Америке это совершенно по-другому. И он начинает заниматься Пушкиным всерьез впервые. Он начинает заниматься переводом Евгения Онегина. Хотя Набоков так и не стал пушкинистом по-настоящему. Но все же его авторский индивидуальный труд, грандиозный, уникальный, он лег в копилку лучших достижений в этой области. И это тоже говорит о том, что вот там в позднее время проявилось его желание стать русским писателем. Но он писал по-английски. Ну и что? В сущности, это мало что. Нет, в Аде есть целые абзацы, целые предложения, написанные по-русски, просто латиницей, причем в старой орфографии. Поэтому это первое, что касается подхода. Но второй момент, это то, о чем я сказал немного ранее, это попытка все-таки выправить искаженную картину представлений о Сирине, то есть показать, что ранний Сирин был значительно более ярким, интересным явлением и до сих пор неоцененным и не рассмотренным в серии тех поэтических его больших произведений, о которых я сказал. А третье, это мое стремление, тоже часть моего подхода и методологии в этой книге, рассматривать с равным вниманием каждую составляющую литературного багажа Набокова. Не делать перевес в области прозы, как было принято в столбовом на боковедении с тем, что есть десятки книг, которые, можно назвать их, я это для себя называю всегда, от Машеньки там, до Ады. Мы недавно это обсуждали. Вот они такие есть. Машенька, король да малолет, защита Лужина, там, отчаяние, приглашение на казнь, дар, принц и Васян. Вот в каком году эта была книга написана, если это было при жизни Набокова, на том произведении он и останавливался, писатель американский, как правило, или английский. Если это было, скажем, в 62-м году, то он остановился на романе «Бледный огонь». И все. И переходим к другому писателю. Так это совершенно неверный подход. Он полностью искажает представление Набокова. Это подход к коммерческому писателю. Так рассматривается только коммерческих писателей, авторов бестселлеров. И мне кажется, науки здесь очень мало в этом, в такой интерпретации. Но, к сожалению, Набоковедение во многом пошло по этому пути. Отметались какие-то драматургии, да какая там поэзия, ну какой Набоков поэт, ну какая там у него, какие там его поэмы, какие там у него пьесы. Вот романы, да, даже рассказы некоторые, которым тоже немного уделено внимания, хотя уже есть об этом исследование, и даже отдельным рассказом. Иммигрантские критики считали, что в некоторых рассказах Набоков превзошел себя романиста. Это очень любопытный взгляд того времени, и мне кажется, очень плодотворно. Действительно, в некоторых рассказах своих Набоков новаторски сюжетостроением, попыткой какую-то изменить какой-то стиль, вот сложившееся представление о себе идет дальше, чем написанное в то же время в крупных произведениях. И многие романы Набокова, я считаю, не многие, но некоторые я считаю неудачными в каком-то смысле. Да, скажем, я «Подвиг» не считаю удачным произведением. Я вообще не считаю, что Машенька это роман. Я считаю, что Машенька это повесть, как и считал и Ходосевич. Скажем, действительно, это повесть. И отчаяние, я считаю, во многом не состоявшимся романом. Не случайно Набоков в Америке на английском языке его переписал финал и переделал многие, развил многие темы, которые не получили развития ранее. На экране сейчас. Это из архива в Вашингтоне, да, Вашингтонский архив. Это рукопись одного из самых знаменитых стихотворений Набокова «Поэты». Это стихотворение было написано в 1939 году после смерти, ну, практически во время смерти, можно сказать, Ходосевича. Ходосевич в это время находился в госпитале, и все знали, что, как писал об этом Андрей Седых, в дни великого поэта сочтены. И готовился уже редакторами современных записок тематический номер, посвященный Ходосевичу, в который вошли некоторые материалы и стихи, и в том числе просили Набокова написать стихотворение. Вот он написал «Поэтов», чем любопытен этот материал, этот документ, тем, что последняя строфа, перечеркнутая, не вошла в текст стихотворения, не была опубликована. Все остальное стихотворение без изменений, практически так, как есть, было опубликовано, а последняя строфа не вошла. Я посвящаю целую работу этой теме, она называется «Продолжение следует» в моей книге, в которой я нахожу еще несколько стихотворений, написанных под псевдонимом в это же время и немного позже, и публикую впервые их в этой статье. Здесь псевдоним Василий Власов, а он был опубликован, этот текст, под псевдонимом Василий Шишков. Я об этом пишу, почему Шишков, почему был вначале Власов, почему именно Василий так важен для Набокова. И те стихотворения, которые дополнительно были обнаружены за подписью Василия Шишков, показывают, что это была попытка Набокова выйти за пределы сложившегося представления о поэте Сирине, о несостоявшемся поэте Сирине, о чем постоянно писал Георгий Адамович. И мне кажется, ему это удалось. Один из интереснейших материалов – это первая публикация нескольких начальных страниц, нескольких, может быть, эпизодов, начальных романа «Райская птица», ставшего впоследствии романом «Камера обскура». Набоков, наверное, хотел изначально, я представляю себе это так, написать роман все-таки из иммигрантской жизни, с русским героем. И здесь возникает русский герой-художник. Но затем кто-то ему это внес, или он сам так решил, что если он напишет роман из немецкой жизни, без русских героев, ему проще будет его продать, и права на эту книгу продать для переводов на немецкий и другие языки. И он отказался от этого замысла. Но сохранилось несколько страниц с русскими героями, с другим зачином, с другим развитием внутренней интриги, и присутствует тем не менее тот же, те же герои, та же девушка Магда, которая потом стала Магдой, да, и тот же Роберт Горн, здесь он не назван по имени, но потом получает имя, который в опубликованном тексте «Камеры обскуры» терзает несчастного Кречмара, пытаясь завладеть его богатством. Вопросы, связанные с поздним русским периодом Набокова, много этому уделено внимания в книге. Есть целый раздел, называется «Последний русский роман». Раздел посвящен дару и продолжению дара той рукописи, которую Набоков оставил, не уничтожил, и которая была расшифрована, опубликована, вошла в эту книгу в том числе. Несколько набросков к продолжению дара, и параллельно я рассматриваю сюжет, связанный с незавершенным романом «Солнц Рекс», поскольку боковедение бытовало такое представление о том, что это единый замысел, «Солнц Рекс», продолжение дара, или продолжение дара и «Солнц Рекс» — это одно и то же. И вот исследовано было масса материалов, писем, набросков, машинописей, связанных с этими произведениями, которые показывают, что нигде и ни в каком месте никогда «Солнц Рекс» никак не был связан с продолжением дара, и только в рукописи продолжения дара, в конспекте, написанном на перевернутой этой тетради на последней странице, в конспекте последних глав замысла второго тома дара, упоминается Фальтер. Фальтер – это герой тех полностью не опубликованного романа, но тех опубликованных частей «Солюс Рекс», которые печатались как самостоятельные произведения, как роман в современных записках, «Солюс Рекс» – роман, и который не был закончен в связи с начавшейся Второй мировой войной. Вот я говорил о советской литературе в 40-м году. Это лекция, сначала это была лекция, которую Набоков переделал для журнала «Decision». Такой был Клаус Манн, сын Томаса Манна, уехавший в Америку и издававший журнал «Decision». Он предложил Набокову написать обзорную статью «Советская литература» в 40-м году. Набоков переделал свою лекцию, с которой он уже выступал, и образовалась такая статья. Она, что любопытно, она сейчас только вышла на английском языке, то есть на языке оригинала. Но в моей книге она была опубликована раньше в переводе, и еще раньше была опубликована в «Литературном факте», в журнале. Получается, что мы как бы опередили, да, с переводом публикацию оригинала. Очень любопытная статья Набокова. Он взял несколько журналов того времени и прошел полностью все подшивки за 40-й год, выписывая имена и произведения какого автора. Естественно, он шел по самым известным именам и давая свои комментарии, делая свои заключения вокруг этого. Статья не была опубликована из-за начавшейся войны Германии с Советским Союзом. Клаус Манн снял эту публикацию. Я побывал в архиве библиотеки Стерлинга в Ельском университете, и мне удалось найти издательский портфель журнала Decision с пометками редакторов и корректоров на этой статье. И несколько раз, пролистывая материалы подготовки следующих номеров, возникала фамилия Набоков. И каждый раз стоял вопрос на полях. Иногда стоял плюсик, иногда стоял вопрос. В конце концов, так и не вошла эта статья в журнал и была опубликована на английском языке в оригинале только в этом году в книге Брайана Бойда. Называется она «Think, Write, Speak» о Набокове. Это собрание его не собранных при жизни, не вошедших в прижизненные сборники интервью, статей, рецензий, писем в редакции, заметок. Большая книга. Она уже мне будет написал, что едет поездом, пароходом, самолетом. А далее, в второй части я сказал, вот здесь воспроизводится первая страница рукописи, так называемой розовой тетради, в архиве Набокова в Вашингтоне хранится этот текст. Его пытались расшифровать сначала Джейн Грейсон, этим занималась, и какие-то кусочки в своей статье опубликовала. Первым в этом тексте написал Брайан Бойд в первом томе своей биографии. Но полностью так и не была расшифрована, пока мне не удалось все-таки довести до конца эту работу и опубликовать продолжение Дарреса, потребовавшего обширных комментариев. Самый большой раздел книги посвящен окружению Набокова. И кроме того, что я горжусь тем, что мне удалось найти вот в журнале поэтов и идентифицировать, отрепутировать текст Набокова, посвященный Георгию Адамовичу, «Небрежные мысли», еще я рад тому, что в книге впервые опубликованы протоколы. Все протоколы заседаний клуба поэтов, сохранившиеся в альбоме Корвин Пиатковского 28-го года, с рукою Михаила Корвина, вот такой у него был интересный почерк. Протоколы очень забавные, смешные, с деталями, которые показывают с неожиданной стороны многих известных нам эмигрантских писателей. Вот здесь в первой строчке мы видим: поэт Сирин прочел университетскую поэму. То есть Набоков выступал с чтением своих произведений в кругу товарищей по клубу поэтов. Это «Небрежные мысли», вот так это выглядит в книге. Этот раздел с письмами, опубликованными впервые, или некоторые полностью впервые опубликованы, потому что какие-то кусочки печатались. Он так и называется: «С душевным приветом из писем В. Набокова». Это письмо к Малоземовой. По сути, это небольшой эссе об Бунине. Малоземова за деньги, за гонорар попросила Набокова написать о Бунине. Набоков, живя в это время в Бентоне, написал на 5 страницах все, что он думает о Бунине, причем это казалось хвалебным коротким эссе. И некоторые мысли из этого эссе Набоков впоследствии повторял в своих письмах Калданову, которые тоже я привожу в книге в качестве приложения к этому письму. Один из самых сложных и трудоемких проектов, так скажем, это моя сверка русской версии «Лолиты» с авторской рукописью перевода. «Лолита» была написана по-английски, затем Набоков ее перевел на русский язык. И изучая этот роман, и первое его и единственное прижизненное издание, которое затем просто было репринтно воспроизведено, это нью-йоркское издание 1967 года. Такое было малокультурное издательство «Федра» с Оскаром де Лиссо во главе. Это издательство хотело заработать, прямо можно сказать, что проект был коммерческий. А Набоков хотел, чтобы его перевод был опубликован аккуратно. И вот тут они не сошлись, потому что для того, чтобы аккуратно публиковать, нужно иметь хорошую машинистку русскую, хорошего корректора, хорошего редактора, чего не было у де Лиссо. Набоков сам женой, как мог, правил текст и исправлял после машинистки некой Натальи Соколовой чудовищные ошибки, которые она допускала. Ну и в опубликованной версии, как оказалось, существует масса неисправностей. Свыше 350 ошибок, пропусков, выпущенных кусков фраз. Некоторые предложения полностью выпали. Эту работу я проделал. Я сверил каждую строчку с рукописью перевода и с английским текстом оригинального романа, и еще с несколькими изданиями, которые делались уже после публикации американской, которые издавались в России, начиная с 89 года. И выявил я целый пласт различных искажений, неисправностей, допущенных каких-то вторжений, интервенций корректоров и особенно первых редакторов этого романа. И могу сказать, что до сих пор и тот текст, который вы все читаете и читали, он некорректный. Нужно делать дефинитивное издание. Ссылаться на этот текст затруднительно в научных целях. Нужно восстановить изначальный замысел, изначальную редакцию Набокова, что уже сделано практически в этой работе на объемное достаточно. В ней только, может быть, две трети перечислено тех проблем и выявленных искажений, а в самом экземпляре романа они все уже отмечены, и, в общем-то, к этому можно приступить к подготовке. Нужно еще некоторые уточнить детали. И я надеюсь, что дефинитивное издание «Лолиты» тоже в ближайшее время будет один из ближайших проектов. Здесь воспроизводится на этой странице как раз разворот набоковского перевода, тетради с переводом «Лолиты» на русский язык. Видим, как он работал, как он менял. Он менял даже транскрипцию имен, и за это ему приходилось переделывать каламбуры, потому что в каламбурах у него очень часто важна каждая буква или рифма. И эти все особенности показывают тоже этапы его работы над переводом. Машинописи нет, к сожалению. Есть тетради, 12 тетрадей с переводом рукописным, и есть опубликованный текст в издательстве «Федра». Нет машинописи. Если удастся найти машинопись, последнюю, то можно будет понять, как портился этот роман на этапе набора самого его текста, гранок, уже с машинописи в типографии, и какие были искажения сделаны на этом этапе. Потому что как удивительно, это неудивительно это звучит, но в 76-м году Карпов-Профи, глава издательства «Ардис», захотел переиздать русский текст «Лолиты», выпущенный в 67-м году Федре, и запросил у Набокова, есть ли у вас какие-либо исправления. Что Набоков сказал? Ну, я бы поменял обложку. Исправлений у меня никаких нет. И, к сожалению, репринтное переиздание того текста имеет даже съехавшие строчки, которые есть в двух местах, они так и воспроизводятся в издательстве Карпова-Профи, что просто поражает нас на самом деле. Но меня не удивляет это с точки зрения набоковской биографии. В это время он интенсивно работал над «Адой», это отнимало все его время. А потом был французский перевод «Ады», а потом он уже себя не так хорошо чувствовал, и уже он не возвращался просто к тому, что было сделано. Это найденное мною коротенькое стихотворение в Гарвардском архиве, в заключительной части книги, посвященной поздним его годам и произведениям. Оно очень такое домашнее, у него была привычка сочинять такие домашние стишки, которые он оставлял на столе, как-то незаметно, или клал двери в карман пальто, когда она выходила на прогулку, чтобы она случайно нашла и прочитала. Вот здесь он так написал. Это 16 декабря 76 года. Набокова стала жить полгода, чуть больше. Еще прожить бы 10 лет в тумане счастья тая, и только поправляя плед при сквозняках из рая. Его роман «Transparent Things», предпоследний заключительный, по-русски должен был называться «Сквозняк из прошлого», о чем вдова Набокова сказала Геннадию Александровичу Барабтарову, и она сказала, что мы этот роман по-русски всегда называли «Сквозняк из прошлого» по строчке стихотворения Набокова 1932 года. Но все переводчики переводят его, несмотря на то, что Геннадий Александрович об этом заметил еще в 89-м, кажется, году, все равно переводят как прозрачные вещи или прозрачные предметы, или просвечивающие предметы. На этом, может быть, стоит закруглиться, ответить на вопросы и обсудить что-нибудь.
Скажите, пожалуйста, вот окружение в Европе его вот российскими эмигрантами, вот взаимоотношения Набокова с Ходосевичем, Мешковским, как?
Андрей Саш, только мне полтора часа.
Взаимоотношения, я несколько слов сказал уже об этом, но вас интересует взаимоотношения в каком плане?
Литературно.
Набоков был, так сказать, сторонник лагеря Ходосевича, его перекрестка и соответственно, противник Адамовича, Георгия Иванова и лагеря той стороны, поскольку мы знаем эту всю историю, вражда с Парижской нотой и те публикации, статьи, которые кто-то поддерживал одну сторону, кто-то поддерживал другую. Набоков выступал, конечно, на стороне Ходосевича, и это было связано все с культом Пушкина. Мы знаем эту историю, это чествование того времени, позорное пушкинское, да, которое все, кто только мог, высмеяли юбилей пушкинский. Так вот, Адамович и его круг пытались представить, что Пушкин был никакой не гений, ну, если и гений, то, может быть, не такой значительный, как Лермонтов, и что был такой верхогляд, а вот настоящий поэт русский – это Лермонтов, это настоящий трагик, человек, который достиг настоящих подлинных глубин философских и поэтических. Просто он рано умер. Если бы он рано не умер, то он бы написал такие стихи, которому Пушкин и не снились. Это не могло понравиться Набокову и Ходосевичу. Ходосевич пушкинист, это была его, это был его хлеб. А тут Адамович его отбирает просто. И, ну и в целом, конечно, эта точка зрения была все-таки неверной и слишком заостренной, я бы сказал. Хотя какие-то наверняка есть к этому предпосылки. Уж умнейший человек Георгий Адамович зря слова не сказал.
Спасибо.
Да, да, я хотел прокомментировать ваш подход к Набокову, да, ну, разве что просто другим как бы сюжетом. Мне кажется, что вот, Ролан Барт, структуралист и философ в своем произведении Ролан Барт, Ролан Барт, в общем-то, говорил о том, что по поводу русские писатели, не русские, да, что мы как бы живем в эпоху, когда синтаксис и грамматика не имеют той очевидной, так сказать, связи с семантикой, со смыслами, как это было раньше, да, поэтому, в принципе, это как раз работа была написана где-то в 70-е годы, поэтому, на мой взгляд, как бы Набоков как раз находился, был современен в своей эпохе, как раз, то есть здесь совершенно, конечно, да, то есть можно писать на русском языке, но отсылки будут совершенно там, к американской культуре, да, или наоборот писать на английском, но тема будет русская. Просто хотел прокомментировать, мне кажется, совершенно.
Это очень, очень удачное замечание, вернее, по подтверждению этого мнения, этой позиции. Правда, Ролан Барт сказал очень тонкую, тонкую вещь. И даже на семантическом уровне он все-таки Набоков тяготел в поздние годы к русской литературе. Хотя все более и более изощрялся в английском и достигал такого, чего и нейтив не находили, там не могли добиться этого.
Да, это просто уже связь до означающего, означаемого, оно уже, так сказать, потеряло свою, так сказать, бинарную структуру.
Поразительная вещь. В романе «Ада» Набоков приводит порядка 15 русских романсов в своем собственном переводе на английский, и по-русски, и по-английски. Переводы блистательные. В рифму, с сохранением размеров, не то, что он делал с Евгением Онегиным, но это романс, это тот третий уже разряд поэзии, который Набоков всегда к нему относился презрительно, называл цыганщиной. Так вот, цыганщину он добросовестнейшим образом воспроизводит в конце первой части «Ада». Да-да?
Скажите, у меня вопрос по неопубликованным текстам. Да, вот, насчет лекций, вот интересно, что вот лекции, которые по-русски называют познабежные, это вот они вообще и посоветские тоже, то, что
да.
Там все это не просто или драматургия, да, вот интересно, есть ли по поэзии, например, какие-то неопубликованные статьи. И вот про неопубликованные поэмы вы сказали, что эволюция вот того вот представит в новом свете, вот что именно ввиду чуть-чуть, если можно это
произнести. Относительно неопубликованных лекций о поэзии. На английском языке он написал две лекции, еще неизвестных, неопубликованных, они у меня расшифрованы. Эта лекция называется «После блока» и лекция о русских символистах. И есть еще обзорная, но это комбинированный текст из двух этих лекций, обзорная лекция о русской поэзии до Ходосевича. Потому что Ходосевич у него был отдельное, мы знаем, это отдельное эссе, поэтому он так эту тему не развивал. А он был все-таки поэт. И все-таки он к поэзии относился всю жизнь очень серьезно и пытался даже свое слово сказать в теории, в версификации. Он занимался просодией, очень много этому уделял внимания. Это отразилось в лекции, хотя они написаны для американских студентов простым доступным языком. А что касается поэм ранних, они представят Набокова в новом свете в том смысле, что его поэзия опередила его развитие как писателя в прозе. Набоков состоялся действительно как прозаик. До этого он не состоявшийся был писатель. Но он был писатель со своими удачами и по-своему плодовитым. И эти несколько неопубликованных поэм, я их перечисляю в первой же статье своей книги, а две уже, вот одна опубликована, а вторая скоро выйдет, показывают очень большую широту его тематических, стилистических исканий, сюжетных исканий. Это и фантастика, и сказочные сюжеты, и легендарные темы, легенды, так и называется «Легенда о Луне», например, поэма. Я не рассказывал в апреле в этом зале. И поэма есть совершенно социального правления, просто гражданственной лирики, называется «Двое», современная поэма. Это игра с 12 блоком и эпиграф из 12. Там 12, здесь двое. Здесь двое, муж и жена, двое влюбленных, погибающих в конце этой поэмы. На фоне революции, на фоне разгромов, беззакония, стрельбы и северной зимней русской природы, что очень важно, живописная сторона Набокова всегда была очень важна. Так что это будет представлено в отдельном издании, все эти поэмы. Я бы туда включил и опубликованные поэмы. Почему нет? Пусть бы это был том вообще со всеми поэмами, включая университетскую поэму, включая его поэму, скажем, «Детство», «Крым», опубликованные при жизни, которые, по-моему, слабее не опубликованы, как ни странно. Особенно поэма «Крым». «Жар-птица», она была опубликована в 21-м году, но в то же время написанный в 21-м году «Олимпикум» сильнее, чем поэма «Крым», интереснее, но не опубликован. И не упоминается. И он вообще эту сторону своей жизни как-то так задвинул. Я не знаю, почему он не хотел вспоминать обо всем этом. Какой-то у него был психологический здесь момент. Мне кажется, что-то связанное все равно с Светланой Зиверт. И потом поздним заимчеством он представлял себе свое развитие как развитие возможное и спровоцированное только его счастливым браком с Верой Евсеевной. Только она, все книги посвящаются ей, она становится музой, она делает его настоящим подлинным Сириным, она привносит то, что он до этого не находил, и он прямо сказал Марку Алданову в 1932 году в Париже, что я написал свои книги, все свои книги благодаря жене. Прямо так сказал. Но о ранних поэмах он не рассказывал. Да, как?
Несколько коротких. Я правильно понял, что Гарвардский архив Набокова состоит из писем матери и писем сына?
Больше ничего нет. Нет, там много чего еще есть. Это я отметил как материал наиболее полный. Там, кроме того, там картина, которую я показал в этом же архиве, там его две или три коробки большие, это все подготовительные материалы к переводу Евгения Онегина. Там есть что интересно, что даже трогательно, тетрадки, в которых сын Дмитрий переводил героя нашего времени на английский язык. А Набоков ведь был человеком очень дисциплинированным, и сына дисциплинировал, у которого был темперамент совершенно буйный. И не случайно он ушел в оперную, в гонки, в альпинизм и в оперное пение. Это было в его духе. Так вот, сын не хотел в сроки укладываться, а будучи студентом, получал деньги от родителей. Родители ему деньги не давали, пока он не переведет очередной кусок героя нашего времени. И масса писем вокруг этого. Они ему так и писали. «Дорогой кот», писала ему мама. «Сегодня такое-то число. Где 30 страниц перевода? Их нет. Соответственно, чек мы тебе не посылаем». И вот эти вот тетради, где он мучительно, он писал с грамматическими ошибками. Он вырос в Берлине, уехал в Америку, там учился в школе. И, конечно, русский для него был труден. Они постоянно поправляли его русский язык в письмах и во всех этих многочисленных открытках. Там много чего. Там фотографий много. Там есть... Что такое еще особенно интересное? Вот эти материалы Кади, записки, выписки всевозможные. Есть та часть материалов, которая должна была стать Набоковским поздним трудом «Бабочки в искусстве». Эта книга не была написана, но материалы были составлены. Он ездил по музеям, фотографировал картины, шедевры, на которых есть бабочки, и потом идентифицировал этих бабочек по номенклатурным таксономическим признакам. Хотел составить такой альбом. И даже он сделал одно открытие. На картине Босха, на одном из триптихов его, нарисована бабочка, у которой крылья вывернуты наизнанку, потому что Набоков предположил, что Босх, я сказал Босх?
Да.
Босх. Иероним Босх нашел в паутине, как предположил Набоков, два крыла, оставшиеся от бабочки, и нарисовал более красивую их сторону, не из-под, а внешнюю сторону, потому что он был художник, но эта бабочка невозможная в природе. То есть материалов... Вас интересует какой-то материал определенный или какая-то часть?
В принципе. Вход или библиотека?
А вы знаете, есть описание, путеводитель есть. Вход они, да.
Понятно. Вопрос. Да. У вас публикация Писельбергера, а вот среди архивов, которые указаны, там почему-то Иллинойский не стоит университет. Там смотрели, там нет ничего.
Я уж не помню, там вы увидели на картинке. Дело в том, что там это не все, что указано. Там есть примечания, там больше указано информации.
Нет, там написано письма, опубликованные из этих архивов, а я знаю,
что... Это в преамбуле, да, на английском языке? Она не полная преамбула. Четыре, кажется, архива, два из них взял на себя Манфред, а два взял на себя я. И одно письмо прислал мне Геннадий Александрович из Берколлекшн. Это из входящей корреспонденции со стороны Берберова.
Письма Малозёмова, это какие? Которые...
Письмо одно.
Одно, да?
Одно.
Которое в Гурине находится?
Это письмо находится в Берколлекшн. Это письмо от Набокова к Малозёмову, но копия сохранилась в Берколлекшн. Тот текст, который он послал, возможно, хранится в Гувере, поскольку она же в Калифорнии преподавала и там жила.
Может быть, в Гарфе, потому что они сделали копию, но этого фонда он есть в Гарфе. Вопрос, да. Почему Набоков выбрал для издания «Лолиты» именно Федора? Очень редко это издательство, вообще почти ничего не известно, честно говоря.
А я объясню очень просто. Федора согласилась публиковать сначала «Саглядатая» на английском языке и самое важное изобретение Вальца на английском языке. И подкупила тем самым Набокова. Потому что никто не хотел печатать пьесу на английском языке, а Федора согласилась. Но Федора Делиса был на самом деле лисой хитрый. Его так называли «Лиса». Он был итальянского происхождения, в Нью-Йорке пытался быстро сделать карьеру, при этом у него не было своего офиса, даже он арендовал все время других издателей какие-то комнатки. И он подступался к «Лолите». Он понимал, что надо задобрить Набокова через публикацию пьесы «Изобретение Вальца».
Сколько книг на этих издательствах опубликовало всего?
Ну, немало. Вы знаете, всю историю Федора я не могу рассказать. Я не занимался его издательством. Оно существовало достаточно долго, это издательство. Они ведь и опубликовали потом Набоковского «Саглядатая» с дикой совершенно рекламой, что этот роман не уступает Джеймсу Бонду. Набоков был страшно возмущен. «Саглядатая» совершенно сюрреалистическая, философская повесть. Какой Джеймс Бонд? А такая была действительно реклама в 1968 году. В 68-м году, да. А «Лолита» в 67-м году. И Делиса сам переводил. Он сам переводил с итальянского на английский и искал сам издательство, которое бы его напечатали. Например, сценарий «Феллини 8,5» Делиса перевел на английский язык.
Вы рассказали о своем подходе, да, ну, что нужно отказаться от штампов, там, от каких-то уже изживших стереотипов. А как Геннадий Воронтайл относился к вашему подходу, одобрял или какие-то вносил замечания?
Мы состояли с Геннадием Александровичем в переписке с 2003 года, и не было, наверное, темы, связанные с Набоком, которые бы мы с ним не обсудили. Он даже задолго до смерти успел прочитать только содержание этой книги. Книги самой еще не было, но было содержание. И даже это мы успели с ним обсудить. Переписывались очень интенсивно. Он вообще, у него был совершенно уникальный подход к Набокову. он совершенно не интересовался вот этой всей набоковической шумихой, типа, всеми поисками аллюзий, подтекстов, бесконечным хождением по кругу и с тем, что Набоков читал всех и вся, причем на всех языках, и сам Набоков это вышучивал в своих интервью, но тем не менее этот подход сохранился, и каждый пытается найти, что вот здесь на самом деле это не просто там что-то, а это вот вот так. Так вот, Геннадий Александрович это все не любил, он исследовал Набоковскую антологию, и он находил в его произведениях настоящую систематизированную философию. И причем в том именно в том, как Набоков сочинял свои книги, Бараптарла видел проявление этой самой философии. В том контрапунктном строении той техники, которую Набоков виртуозно развивал, когда каждая часть, каждый элемент повествования взаимосвязан от начала и до конца с определенной системой мотивных отсылок, очень точно пунктирно, но очень точно ведущих друг к другу. Когда произведение строится не на основе динамического развития характера, как принято в русской литературе, а на основе развития именно этих мотивных сюжетных мостиков и строения этих мостиков. Совершенно иной подход к произведению. И набоковская концепция реальности, о том, что представление реальности, ведь Набоков реальность всегда употреблял в кавычках, только в кавычках, иначе он говорил, что это не, слово не имеет смысла. Вот это приближение к реальности, к настоящей, к подлинной реальности, было заложено в его повествовательной технике и вообще в его представлении о настоящем искусстве подлинном и не искусстве, все, что рядится в искусство, чему посвящены, кстати, часто американские и английские лекции. Поэтому, Геннадий Александрович, мой подход, мы с ним несколько раз были на конференциях и выступали на одной и той же, вот, в Ницце мы выступали, например, в Филадельфии. Мы обсуждали после выступлений, я слышал слова поддержки, что мне было очень дорого, и он, конечно, разделял мои представления, а я разделял его представления, но так как он, этот угол зрения, как он рассматривал Набокова, это совершенно уникально. Вы можете познакомиться с этим в его книге «Сочинения Набокова» в издательстве «Лимбаха». И в ближайшее время, я тоже принимаю участие в этом издании, выходит на русском языке книга «Insomniac Dreams». То есть буквальный перевод – это «Сны неспящего». Сны, человек, который не может спать, инсомниак, человек, который страдает бессонницей, сны страдающего бессонницей. По-русски будет называться «Я/сновидение Набокова». Я сновидение.